хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы. И какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой. «Давно стоите?» — осведомился Олаф. «Да, довольно давно», — отозвался Дюбарнстокр. Хинкус вдруг неразборчиво что-то пробормотал и, оттолкнув Олафа плечом, устремился в холл. «Послушайте», — сказал я, — «кто-нибудь приехал сегодня утром?»
«Только вот эти господа», — сказал Дюбарнстокр. «Господин Андварафорс и господин... вот этот маленький господин, который только что ушел».
«Мы приехали вчера вечером», — возразил Олаф.
Я и сам знал, когда они приехали.
На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки, под горячими струями и моющего у себя подмышками. Я рассердился и толкнул дверь. И, конечно же, дверь открылась. И, конечно же, в душевой никого не было. Шумела пущенная до отказа горячая вода. Пар стоял столбом. На крючке висела знакомая брезентовая куртка погибшего альпиниста. А на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.
«Ке дьябль!» — воскликнул Дюбарнстокр. «Хозяин, подите сюда!»
Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симоне, перегнулась через перила чада с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасливо выгнул Хинкус.
«Это невероятно!» — возбужденно говорил Дюбарнстокр. «Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа, не правда ли, инспектор?»
«А у меня опять кто-то на постели валялся», — сообщила сверху чаду, — «и полотенце мокрое». В глазах Симоне прыгло дьявольское веселье. «Господа, господа!» — приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он заглянул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное. «Господа!» — произнес он глухим голосом. «Я могу только засвидетельствовать факты. Это его приемник, господа! Это его куртка!»
«А, собственно, чья?» — спокойно начал Олаф.
«Его! Погибшего!» «Я хотел спросить, чья очередь?» — по-прежнему спокойно сказал Олаф. Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симоне, но никаких угрызений совести не ощутил. «Он же и устроил», — подумал я со злостью. «Пусть теперь постоит герой национальной науки. Сколько воды зря пропало! Нет, этих шутников надо ловить и наказывать. Я вам покажу, как со мной шутки шутить». Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом!» — сказала оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер. Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора. Солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я с просонок подумал, что это должно быть великий физик Симоне, прыгает там с трубы на трубу и гогочит. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек. Один, по-видимому, сидел, другой стоял. «Загорают», — подумал я, — и отправился умываться.
Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо было бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. Я закурил и вышел в коридор. Было уже что-то около 3. На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота. Лицо у него было белое до зелени, глаза не мигали. Обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился. «Сгораете?» — спросил я из вежливости. «Не сгорите, вид у вас нездоровый». Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом. «Захотелось вот выпить», — проговорил он хрипловато. «Жарко?» — спросил я, не оборачиваясь. «Да, жарковато». «Смотрите», — сказал я, — «мартовское солнце в горах злое». «Да ничего, выпью вот, и ничего». Мы спустились в холл. «Вы бы все-таки оделись», — посоветовал я. «Вдруг там госпожа Мозес?» «Да», — сказал он, — «натурально, совсем забыл». Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку. А я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче. «Симоне тоже там?» — спросил я. «Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом». «Где?» — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку. «На крыше». Рука у Хинкуса дрогнула. Бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом в воздух и, вытирая рот ладонью, сказал: «Нет, никого там нет». Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку. «Странно», — сказал я. «Мне почему-то показалось, что Симоне тоже там, на крыше». «А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось», — грубо ответил ходатай по делам, выпил и налил снова. «Что это с вами?» — спросил я. Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку. «Так», — сказал он наконец, — «неприятности. Могут быть у человека неприятности». Было в нем что-то жалкое, и я смягчился. «Да, конечно», — сказал я, — «извините, если я нечаянно». Он опрокинул третью рюмку и вдруг сказал: «Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?» «Да нет, спасибо», — ответил я. «Боюсь сгореть. Кожа чувствительная». «И никогда не сгораете?» «Нет». Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок. «Воздух там хорош», — произнес он, — «и вид прекрасный. Вся долина как на ладони, горы. Пойдемте сыграем на бильярде», — предложил я. «Вы играете?» Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазами. «Нет», — сказал он, — «я уж лучше подышу воздухом». Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свою рюмку с бренди. «Смотрите, не свалитесь с крыши», — сказал я ему. Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симоне. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симоне там тоже не было. Дюбарн, Стокр и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посредине стола высилась кучка смятых банкнот. Увидев меня, Дюбарн, Стокр сделал широкий жест и воскликнул: «Заходите, заходите, инспектор, дорогой Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора». «Да», — сказал Олаф, не отрываясь от карт, с радостью, и объявил пики. Я извинился и закрыл дверь. Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его, и, что самое удивительное, не слышно. А, впрочем, что он мне? Погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще лучше. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице
придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес.